В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня будем начинать новую обширную тему, посвященную одной из, самых центральных событий в истории Крымского полуострова, а именно возникновению, существованию и гибели Крымского ханства. И для того, чтобы наш рассказ отличался полнотой и разнообразием, я пригласил в гости довольно известного исследователя этого периода, крымского историка, писателя и телеведущего Алексу Гайворонского. Алекса, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Мы в нашей программе неоднократно говорили о том, что Крымский полуостров является своего рода пограничными землями различных степных кочевых империй – хазаров, печенегов, половцев, но при этом ни один из тогдашних правителей Крыма, надо заметить, не стремился к созданию независимого государства. А вот в начале 15 века ситуация резким образом меняется, начинается борьба за самостоятельность полуострова. И в связи с этим, Алекс, у меня будет вам такой вопрос. А что, собственно, изменилось за время монгольского владычества в Крыму? Почему раньше мы не наблюдали таких тенденций к отделению? И как так вышло, что крымские элиты, если можно так сказать, дозрели до необходимости создания независимого государства?
Из опыта мировой истории хорошо известно, что любые крупные средневековые империи рано или поздно распадались. И причины тому могли быть самыми разными. Это, например, и ослабление центрального правительства, и трудность поддержания постоянного контроля над всеми уголками непомерно разросшейся империи, и даже банальная проблема сообщения между центром и регионами. Ведь век отсутствия массовых коммуникаций, даже обычные приказы правителей на места и, соответственно, отчеты местных властей могли порой странствовать между столицей и окраинами месяцами. Также очень часто в подвластных центру областях формировались собственные местные правящие элиты, которые рано или поздно могли прийти к выводу, что им вовсе незачем делиться полномочиями с центром и что они вполне могут управлять своим регионом и самостоятельно. Ну и, наконец, империи гибнут от политических кризисов. Ведь когда в столице идет длительная и ожесточенная борьба за власть, то ей, понятно, становится уже просто не до окраин, и тем приходится выживать самостоятельно, даже в том случае, если они прежде и не имели никаких стремлений к обособлению. И вот все эти явления в полной мере присутствовали в поздней Золотой Орде. К началу 15 века эта бывшая империя являла собой уже не единое государство, а по сути конгломерат из нескольких фактически самостоятельных областей. Нижняя Волга, Заволжские степи, Прикаспийские и Приднепровские равнины, Крым, Северокавказские территории и так далее. Ханы, часто сменявшиеся тогда на престоле в столичном городе Сарай на Нижней Волге, гордо претендовали на власть над всей бывшей империей, но в реальности они уже давно не обладали никакими полномочиями на всей ее территории. И поэтому нередко случалось, что в Орде одновременно существовало по нескольку правителей, которые укрепились в разных областях бывшего единого государства и оттуда притязали все одновременно на все ордынские территории. Они часто сталкивались, вытесняли один другого, и для каждого из них целью борьбы был тот самый Сарай, столица великих ханов прошлого, символ полной власти над империей. Зачастую тому или иному кандидату удавалось захватить эту старую столицу, но никто из них надолго там не задерживался. Весьма скоро их вытесняли оттуда соперники. Вот вкратце примерно то, что являло собой Орда накануне отделения Крыма в начале 15-го столетия. Империя разваливалась, а в Крыму Вдобавок к тому, действовали еще и мощные, так сказать, местные факторы, которые еще более усиливали стремление полуострова зажить самостоятельно. Первым из таких факторов был, пожалуй, этнический. К описываемому времени на полуострове уже началось формирование отдельной местной народности, которая была не похожа ни на какие другие народы Орды. В Крыму ведь уже с 2 столетия шло смешение потомков древнейшего населения полуострова с кыпчаками, которые проживали тут еще до ордынского завоевания, с кыпчаками, снова-таки, которых десятками тысяч привели сюда из задонских и прикаспийских степей, монгольские командиры, с турками-сельджуками, которые перебрались сюда с противоположного берега Черного моря и так далее. Вот все это пестрое население, объединенное общей территорией и также принятием общей мусульманской культуры, постепенно сливалось в единую этническую общность, которая положила, по сути, начало формированию крымско-татарского народа. Причем, я повторюсь, этот народ сильно отличался от прочих народов Орды, в том числе и потому, что объединившая его воедино мусульманская культура проникала в Крым через иной источник, нежели, например, в центральную часть Орды. Ведь если для Золотой Орды таким источником религиозной, художественной, письменной культуры была главным образом Средняя Азия, Бухара, например, откуда в сарай приезжали основное количество учителей, мыслителей, архитекторов, художников, то для Крыма эту роль выполняла Анатолия, то есть нынешняя Восточная Турция, а ее культура заметно отличалась от среднеазиатской. И так в Крыму уже складывался свой собственный отдельный народ. А другим решающим фактором было уникальное среди всех прочих территорий Орды географическое положение Крыма. Ведь, как известно, на полуострове смыкались 2 важнейших торговых пути. Караванный путь, по которому по суше из Центральной Азии, Кавказа, а даже из Китая, Индии прибывали товары Востока. И, с другой стороны, морской путь, по которому итальянцы далее доставляли эти товары на рынки Западной Европы. Эти 2 торговых магистрали встречались в порту Каффы, нынешней Феодосии. Это был крупный город, который Орда позволила генуэзцам основать на Крымском берегу в обмен на отчисление с торгового оборота в этом генуэзском торговом центре. Вот такое соседство с важнейшей торговой магистралью, с морским, образно выражаясь, окном в Европу, стало просто-таки спасением для Крыма в этот кризисный период Орды. Ведь в то время, как остальные области гигантской империи дымились в руинах войн и усобиц за власть, Крым, напротив, имел постоянный и надежный источник дохода в виде налога с этой итальянской торговли. А вдобавок к тому, Крым, находясь на берегу моря, мог легко и беспрепятственно продавать свои собственные производившиеся здесь товары. А это была привилегия, которой в то время лишились многие внутренние области Орды на континенте. Ведь во время кризиса старые торговые пути вглубь материка стали небезопасны, и поддерживать на них порядок от разбойников и грабителей зачастую стало попросту некому, потому что централизованная власть Орды ослабела. Таким образом, повторим, пока остальная Орда погружалась все глубже в кризис и разруху, Крым, напротив, как неудивительно, развивался и богател. И вот главной помехой этому росту, этому развитию, стала как раз та самая злосчастная Орда, бывшая хозяйка Крыма. Ведь очень часто ее конфликтующие правители, сражаясь за престол в городе Сарай на Нижней Волге, рассматривали Крым всего лишь как неисчерпаемый источник поживы. Очень нередко бывало так, что какой-нибудь из ордынских ханов, проигравший, например, своему сопернику в борьбе за сарай и изгнанный оттуда с Волги, отправлялся в Крым, чтобы там как можно быстрее собрать все имеющиеся денежные, материальные, людские ресурсы для повторного броска на волжскую столицу. Это все ложилось очень тяжелым бременем на жителей Крыма. Тем более, что подобные эпизоды иногда случались очень часто. И Крым вот каждый раз становился ареной очень ожесточенной битвы для этих степных чужаков, опустошавших его. Например, если в XIV веке тогдашнюю столицу полуострова, город Крым, описывали как большой и богатый город, и сравнивали даже с самим Дамаском и Каиром, то есть очень роскошными центрами восточной цивилизации, то в начале 15-го столетия все путешественники, побывавшие в этом городе, в один голос рисуют картину разрухи и запустения. Понятно, что они были вызваны бесконечными опустошительными сражениями враждующих ордынских армий за этот богатый край. И потому нет ничего удивительного в том, что Крым, который экономически и без того уже был, по сути, давно способен к самостоятельному существованию, взял курс на окончательное отделение от Орды, от которой уже давно не видел ничего другого, кроме постоянной череды этих алчных временщиков, которые, по сути, были глубоко равнодушны к судьбе полуострова и рассматривали его не больше, чем ценный источник ресурсов для своей дальнейшей борьбы за трон на далекой Нижней Волге. Вот все это и поставило полуостров на порог самостоятельной политической жизни. А вскоре эти процессы вылились в то, что в земли Великого княжества Литовского отправилась делегация от крымских беев с просьбой прислать им правителя, который в то время пребывал в изгнании, Хаджи Герая. И тогда на карте Восточной Европы появилась та самая страна, которая сегодня известна нам как Крымское ханство.
Итак, вы упомянули, что посланники крымских беев прибыли в Литву просить себе Хаджи Герая на царство. Ну, такой себе, знаете, фэнтези-сюжет о скрывавшемся в изгнании настоящем короле, позже возвратившем себе престол. Ну, как у Толкина, да? Но нельзя тут не спросить, а зачем, собственно, беям вообще было нужно искать правителя на стороне? Неужели победившие в борьбе новые элиты не могли выдвинуть претендента из своей среды? Чем таким особенным отмечался род Хаджи Герая? И сразу же второй вопрос, почему именно он? Разве он имел какие-то особенные права на престол? Не нашлось никого достойнее? Или правда, что Крым был его по праву, и Хаджи Герай просто с детства готовился его завоевать?
Ну вот здесь давайте подробнее тогда углубимся в вопрос, что за люди стояли за идеей крымской независимости, и почему в лидеры себя они избрали именно Хаджи Герая. И вообще, кому среди крымской аристократии, среди чингизидской правящей династии такая независимость вообще могла бы быть выгодна и желательна? Так вот, со стороны крымской знати это были прежде всего аристократические рода Ширин и Барын. Эти два клана, надо сказать, были далеко не единственными среди знатных кланов Орды, и более того, на тот момент даже не самыми могущественными в ней, потому что над ними, безусловно, преобладали кланы, которые можно условно назвать староордынскими, то есть те, которые издревле имели огромный вес не только в Крыму, но и по всей территории империи. Это прежде всего клан Мангыт, из которого происходил знаменитый Эдигей, который ставил и свергал ордынских ханов по своему собственному произволению. Это кланы Кият, из которого происходил знаменитый Мамай, кланы Конрад и другие. Так вот, на фоне этих староордынских родов ширины выглядели довольно скромно. Они были достаточно влиятельны, но при всем этом они все же являлись новичками, так сказать, среди высшей лиги ордынской знати, потому что были введены в нее достаточно поздно, лишь уже при Тахтамыше. Затем Тахтамыш сошел с исторической сцены, он погиб в борьбе за власть, а его союзники ширины остались. Они обосновались в Крыму и в Казани и старались удержаться у власти уже без своего повелителя. Похоже, они не слишком рассчитывали на то, что станут первыми во всей Орде, но для этого их род был недостаточно многочисленным по сравнению с теми же, например, мангытами. Однако они избрали другую стратегию, попытавшись стать первенствующим родом в регионах, в Крыму, в Казани, и, надо сказать, это у них во многом получилось. По происхождению родоначальники Шеринов, по сути, не были крымскими, потому что основателей этих кланов Тахтамыш привез на полуостров с собою из Центральной Азии, ну, точнее, из нынешних казахстанских степей, где в молодости жил сам. Однако они быстро укоренились в Крыму, и их главные силы, их родовые центры располагались не в далеких от Крыма прикаспийских степях, как, например, у мангытов, а непосредственно на полуострове. И это было принципиально важно, потому что их высокое положение, безопасность, могущество самым прямым образом зависели от благосостояния именно Крыма. И в этом заключалось их главное отличие от старых родов, которые лишь заглядывали в Крым с материка, охотно, допустим, пользовались его ресурсами, богатствами, но свои родовые центры держали за пределами полуострова. Неудивительно, что на сторону Шеринов, признав их своими лидерами, присоединилась и местная, ну, уже, собственно, крымская по происхождению знать, как, например, рода Яшлау, Кыпчак. И в итоге получилось так, что среди крымской аристократии пролег своего рода раскол по вопросу о будущем полуострова. Староордынские кланы во главе с мангытами отстаивали имперское единство, тогда как Ширины с их союзниками были больше заинтересованы в независимости. Стоит, однако, при этом учитывать, что по ордынским традициям ни один бей, как бы он ни был знатен и могущественен, ни один родовой старейшина не мог взойти на ханский престол, поскольку титул хана мог принадлежать только и исключительно прямым потомкам Чингисхана. Именно поэтому, например, знаменитые в ордынской истории беки Ногай, Эдигей, Мамай, несмотря на свои огромные силы и влияние, не могли стать ханами, и им приходилось сажать на ордынский трон подставных ханов, покорных себе, послушных, несамостоятельных, ничем не запомнившихся в истории, но, главное, происходивших напрямую от Чингиза. Вот это вот единственное чингизистское происхождение и требовалось от них, и потому что бек мог законно править лишь при наличии над ним хана, пусть даже и символического, марионеточного. Так вот, в силу этого вышеописанного обычая, в своем собственном представителе чингизистской династии, которого они могли бы выдвинуть как своего лидера, нуждалась и каждая из вот этих противоборствующих партий внутри крымской знати. Мангыты с конратами в качестве такого хана использовали Сеидахмеда. А вот какого кандидата могли выдвинуть ширины? Особенно с учетом того, что в их интересах было не овладение всею ордою, а наоборот, обособление Крыма. Вот какой чингизид согласился бы стать правителем именно и исключительно Крыма, не претендуя на остальную орду? Ну, ответ на этот вопрос тоже есть. Очевидно, тот, который уже издавна считает Крым своим единственным наследственным владением. И такие люди среди крымских чингизидов были. Это были потомки давней династии улусных эмиров, ну, то есть провинциальных наместников Крыма, которых ранние золотоордынские ханы еще с XIII века назначали своими представителями на полуострове. Династия этих эмиров, ну, хотя зачастую с длительными перерывами, восходящая к Уран-Тимуру, правила полуостровом таким образом на протяжении, ну, вот уже где-то около 200 лет. Бывало, что представители этой местной династии крымских наместников добивались даже независимой власти в Крыму на недолгое время. Ну, например, так было с Таш-Тимуром, который в конце XIV века недолго правил Крымом в качестве совершенно самостоятельного правителя. Сын Таш-Тимура, Девлет-Берди, тоже со временем сумел пробиться на крымский трон. Но, правда, Девлет-Берди потом совершил большую ошибку, что не стал довольствоваться этим достижением. Овладев Крымом, он захотел большего, двинулся на волжскую столицу Сарай и даже захватил ее на краткое время, но продержался там недолго и был убит. Так вот, в 1430-е годы, когда у Ширинов возник вопрос об избрании нового крымского хана на смену Сеидахмеду, ставленнику своих соперников, сыновей Таш-Тимура уже не было в живых. Ну, его старший сын Девлет-Берди, как я только что говорил, погиб на Волге, а младший Гияс-эд-Дин погиб еще раньше того. Однако был жив и здоров самый молодой представитель династии крымских наместников, сын Гияс-эд-Дина по имени Хаджи-Гирай. И вот именно на него и сделали ставку крымские ширины. Но, правда, здесь существовало затруднение. Хаджи Герай проживал не в Крыму, а на территории Великого княжества Литовского. Как он там оказался? Ну, в Литве, а точнее говоря, не только в Прибалтийской Литве, но и в обширнейших тогдашних владениях литовских князей на территории современной Белоруссии и Украины проживала многочисленная диаспора крымской и ордынской знати, которая в свое время из-за междоусобиц в Орде была вынуждена искать убежище на чужбине, в Литве в данном случае. Начало этому положил сам Тохтамыш, который тоже со своей ближней и дальней роднёй, со своими многочисленными сторонниками в свое время скрылся от недругов во владениях литовского великого князя и затем с помощью того же князя старался пробиться из Литвы обратно на ордынский трон, вернулся к власти, но не преуспел в этом особо и погиб. К этим, так сказать, политэмигрантам принадлежала и семья Гьяс-эд-Дина. Сам Гьяс-эд-Дин погиб в одном из таких походов, помогая Тохтамышу, а его жена Асие и сыновья Хаджи Герай и Джанай оставались в Литве. Ну, просить литовского князя о том, чтобы он милостиво прислал им хана, представляло для беев, конечно, довольно щекотливую дипломатическую дилемму. Ведь такая просьба, по сути, автоматически означала признание определенной зависимости от иностранного государя. Но, с другой стороны, перспектива привлечь на свою сторону такого влиятельного соседа перевешивала этот риск. Ведь ширины сами по себе были далеко не так сильны, как мангыты, и нуждались в могущественных союзниках. И потому в 1440 году беи родов Ширин, Барын и других союзных им родов направили посольство в Литву просить в Крым на престол Хаджи Герая. Стартом к этому стала сущая случайность. Незадолго до этого события умер глава, так сказать, партии ордынского единства. Я имею в виду могущественного и очень влиятельного предводителя рода Конрад, бея Айдера, который, по сути, был лидером проордынской партии в Крыму. И вот, воспользовавшись замешательством оппонентов после смерти их лидера, главой крымской аристократии сумел стать старейший народа Ширин, Тегенебей. И после этого Ширины и их единомышленники не стали терять время зря и отправились на территорию Литвы. Ну, что касается самого Хаджи Герая, то он едва ли ожидал для себя такого поворота судьбы. Он рос не во дворце правителя, а в доме изгнанников, эмигрантов, потому достоверных данных о его ранних годах чрезвычайно мало, и сведения о его юности, о его биографии в молодые годы содержатся, к сожалению, не в достоверных письменных документах, а, по большей части, в устных преданиях. Ну и, согласно этим преданиям, будущий основатель Крымского ханства родился в литовском городе Тракай. Как говорили также, в юности он сопровождал своего отца в его роковом походе, когда после разгрома соратников Тохтамыша и Гьяс-эд-Дин погиб, и после гибели отца Хаджи Герай был вынужден скитаться якобы сиротой и ради пропитания работать слугою у некоего суфия, причем ему приходилось терпеть сварливую брань несносной супруги своего хозяина. Ну, такая себе стандартная литературная история о принце-бродяге. И она, кстати, вряд ли весьма достоверна. Ведь доподлинно известно, что когда Хаджи Герай уже был в Крыму на престоле, вместе с ним проживала его родная мать. Так что круглым сиротой он не был в любом случае. Ну, также есть многочисленные предания и о происхождении имени Хаджи Герая. Одни говорят, будто Гераем, точнее Киреем, поскольку Герай – это позднее, уже османское произношение, принятое уже в период зрелого крымского ханства. А вот в ордынской речи арабское написание имени нашего героя читалось как Кирей или Гирей. Так вот, говорили, будто Киреем звали слугу Гьяс-эд-Дина, который спас будущего хана, еще младенца, после гибели его отца. отца на поле боя. Другие похожие предания утверждают, будто Гиреем звали наставника самого Гейс-Эддина, и что тот, желая благодарить своего учителя, увековечил его имя в имени своего сына. Ну, как бы ни было, на самом деле, в имени Хаджи Герая для татарского уха тех времен не было ничего странного или необычного, ведь и слово «хаджи» использовалось не только как титул паломника в Мекку, но и как обычное мужское имя. А имя Кирей, Герай было не менее широко распространено. Мы найдем в источниках ордынской и ханской поры множество людей, тоже звавшихся Гиреями, но при этом не имевших никакого отношения к ханской династии. Ну, какова бы, так или иначе, не была достоверность этих всех преданий о скитаниях будущего хана, в юности ему действительно пришлось хлебнуть трудности. Известно, например, что молодой Хаджи Герай сопровождал своего дядьку Девлет-Берди в его победоносном походе в Крым и затем, очевидно, стал свидетелем его гибельного краха на Волге. А затем Хаджи Гераю пришлось и самому спасать свою жизнь, потому что, когда к власти в Крыму пришел Сеид Ахмед, тот приказал попросту истребить всех потомков Таш-Тимура. И Хаджи Гераю с братом Джанаем пришлось бежать с полуострова, причем в этой погоне Джанай был убит. Скрывшись от Сеида Ахмеда в Литве, Хаджи Герай поступил на службу к великому литовскому князю, который дал ему пост старосты в замке Лида. Этот замок и сейчас стоит в Гродненской области Беларуси, неподалеку от литовской границы. Князь не слишком часто давал татарским беженцам в своей стране государственные должности, надо сказать. То есть тот факт, что Хаджи Герай получил вот этот пост старосты, ясно показывает, что князь считал своего гостя весьма важной и перспективной персоной. И если литовский правитель верил, что этот благородный юноша ему однажды пригодится в отношениях с ордынскими соседями, Крымом и Ордой, то, как показало ближайшее время, он ничуть не ошибся.
Это радио «Крым Реалий», программа «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Что ж, Алекса, вы убедительно показали, что Хаджи Герай был действительно достоин трона в стремящемся к независимости Крыму. Так что давайте теперь поговорим о том, как именно произошло получение, или, надо говорить, захват им власти. Во-первых, как в Литве отреагировали на просьбу посольства беев, что в принципе давало литовцам вмешательство в крымские дела. И во-вторых, как в самом Крыму приняли Хаджи Герая. То есть прокладывал ли он себе дорогу на полуостров мечом, или путь его был устлан цветами?
Давайте начнем с реакции Литвы. Итак, в один прекрасный день при литовском дворе появились послы крымских беев с просьбой отправить им в Крым ханом Хаджи Герая. Ну, великий князь Казимир, должно быть, был чрезвычайно обрадован. Ведь такое обращение являло собой для Литвы колоссальный политический успех. Ведь иметь своего ставленника, своего, по сути, бывшего слугу на престоле соседней державы, а, надо сказать, очень своенравной и очень неспокойной державы, откуда не раз совершались грабительские походы на украинские пограничья Великого княжества. Так вот, иметь своего ставленника в такой стране позволяло бы Литве разрешить очень много серьезнейших политических проблем. У литовских князей уже был опыт подобного участия в ордынских делах, и хотя предоставление прибежища Тахтамышу не принесло князю Витовту большой практической пользы, потому что Тахтамыш достаточно скоро и довольно бесславно проиграл. Но вот, например, выпустить на ордынские просторы другого своего гостя-беженца, Улу Мухаммеда, который успел поцарствовать и в Крыму, и в Сарае, а затем, в конце концов, стал основателем Казанского ханства, предоставило Литве немалые политические выгоды и серьезно увеличило ее политический вес на международной арене. Но, впрочем, и Тохтамыш был далеко уж не столь бесполезен, ведь он в благодарность за прибежище в свое время выписал великому литовскому князю ярлык, которым формально и официально передавал Литве все владельческие права на фактически все бывшие восточнославянские владения Золотой Орды, от Подолья до Новгорода. А ведь за многие из этих земель Литва сражалась с Великим княжеством Московским, и такой документ в спорах с московитами имел огромное значение для того, чтобы доказать, что именно Литва, а не Москва, является законным хозяином этих земель. Тем более, в отличие от Литвы, которая никогда не входила в число ордынских владений, Москва до сих пор, аж до 1480 года, формально являлась ордынским вассалом, и для нее подобный ханский документ имел, ну, во всяком случае, должен был иметь, как рассуждали литовцы, непререкаемую юридическую силу. Ну, забегая вперед, я добавлю, что позже и Хаджигерай, окончательно укрепившись на троне, тоже подписал для великого князя литовского торжественный ярлык, практически в точности такого же содержания, как и ярлык Тохтамыша. Хаджигерай преподносил ему в дар целую Украину, а также с частью Белоруссии и Западной России. Он сделал это после того, как, подобно Тохтамышу, обрел титул не только крымского, но и всеордынского хана, но об этом немножко позже. Я столь подробно рассказываю об этом для того, чтобы пояснить цель, с которой литовское великое княжество приняло участие в процессе создания Крымского ханства и помогло, по сути, в этом тем особым тем аристократам, которые были в этом заинтересованы в Крыму. Эти цели были вполне определенными – установить на своих южных границах дружественного и даже формально желательно зависимого правителя. Итак, благосклонно приняв крымских послов, князь Казимир пригласил и из Лиды в Киев Хаджигерая и отправил его далее из Киева в Крым. Вместе с послами и с Хаджигераем на полуостров в этот путь отправился и княжеский военачальник, маршалок Радзивилл. Ну, а поскольку люди в чине маршалка не путешествуют в одиночку, то следует полагать, что под командой Радзивилла в Крым отправился также и литовский военный отряд. Численность, правда, его нам неизвестна. Прибыв на полуостров, беи организовали торжественную, традиционную церемонию выборов хана. Наверняка Хаджигерая поднимали по чингизидскому обычаю на белой войлочной кошме. Народ зевил со своей стороны, утвердил его избрание от имени великого князя. Реакция противников независимости на эти выборы, она неизвестна. В генуэзских источниках есть глухие упоминания о какой-то войне, каких-то конфликтах внутри Крыма в 1441-42 годах, но, по-видимому, эти столкновения не были значительны. Известно достоверно то, что Сеид Ахмед бежал с полуострова и стал кочевать в причерноморских, приднепровских степях, ожидая момента случая вернуться в Крым. Ну, а в Крыму началось правление первого независимого хана Хаджигерая.
Мы уже неоднократно говорили о том, что в 15 веке на полуострове сосуществовали три силы. Собственно, Крымский улус Золотой Орды, чью историю мы так внимательно сейчас рассматриваем, генуэзские города на побережье и княжество Феодоров в Горном Крыму. Как складывались отношения новообразованного ханства со своими ближайшими соседями, и как они, в свою очередь, отреагировали на приход к власти Хаджигерая? Было ли в Крыму налажено взаимовыгодное сотрудничество, или началась война всех против всех?
Что касается взаимоотношений Хаджигерая с его, так бы выразиться, ближним зарубежьем, то эти отношения требовали, скажем так, особого дипломатического такта. Ну, ближним зарубежьем для Крымского ханства, напомним, являлись два других государственных образования, которые в то время располагались на территории Крымского полуострова. Это, конечно, княжество Готия со столицей в городе Феодора, в горно-лесной части полуострова, и генуэзские колонии со столицей в Кафе, которые занимали юго-восточный и южный берег Крыма. Так вот, небольшая и крайне слабосильная Готия, этот крошечный осколок Византии, который чудом уцелел под крылом Золотой Орды и Крымского ханства, не представлял и не мог представлять для Хаджигерая никаких внутриполитических тревог или международных проблем. Наоборот, готские правители считали себя, они считали для себя крайне важным поддерживать союз с мощным соседом. И этот союз возник еще до возникновения Крымского ханства. Правители Готии смотрели на ханство как на своего главного и самого сильного союзника в их яростной борьбе против генуэзцев, с которыми Готия соперничала за обладание южным берегом Крыма. Куда более сложными были взаимоотношения Хаджигерая с крымскими генуэзцами. Ну, с одной стороны, итальянская Кафа с ее налаженными путями международной торговли, с ее богатыми отчислениями в ханскую казну с рынков, как я уже говорил в самом начале, сыграла просто-таки решающую роль в том, что Крым не только выжил и выстоял в лихой час ордынской смуты, но и вышел из этого периода в новом обличье, в образе уже быстро развивающегося независимого государства, в то время как гораздо более развитые в прошлом другие культурные центры Орды в те же самые годы навсегда пришли в упадок и покрылись степной пылью. Ну, а с другой стороны, генуэзцы, которые даже и в Европе, не говоря уже о Крыме, всегда славились как очень опытные политики, так вот они тоже имели собственные интересы, которые далеко не всегда устраивали хана. В идеале генуэзцы, конечно, предпочли бы, чтобы Орда, как и прежде, оставалась единой, и чтобы Крымом правила не местная независимая династия, а наместники далекого волжского правителя. Ну, так было меньше контроля. Генуэзцам очень не нравилось, кроме того, что вследствие ордынской смуты прервались былые торговые дороги с востока, которые когда-то совершенно безопасно тянулись от Индии и Китая через Нижнюю Волгу в Крым, а теперь в атмосфере хаоса и безвластия стали опасны для купцов и почти обезлюдили. А с другой стороны, генуэзцы не были заинтересованы в усилении местных татарских властей в Крыму, потому что договариваться со слабосильными временщиками им, понятно, было легче, чем с крепко держащим бразды правления самостоятельным независимым ханом. И вот с учетом этих нюансов Хаджигерай относился к своим итальянским соседям, ну, довольно подозрительно. Похоже, что он считал, что генуэзцы недовольны его воцарением и в случае чего могут оказаться в лагере сторонников восстановления Орды. Потому хан, которого во всех остальных случаях описывали как исключительно мягкого человека и даже прозвали его Мелек, ангел, совершенно сознательно создал себе среди генуэзской администрации Кафы просто-таки устрашающую репутацию, вследствие чего кафинцы называли его никаким не ангелом, а дали ему прозвание Тимур, то есть по-латински «устрашающий». Хаджигерай не предпринимал военных действий против своих итальянских соседей, но постоянно стремился продемонстрировать, что держит Кафу под надзором, под контролем, и требовал от нее все новых выплат. Помимо обычных сборов, которые были определены в давних, еще ордынского времени, договорах, он вводил кафинцев в незапланированные расходы. То пришлет в гости генуэзцам сына, нарочно наряженного в платье бедняка, чтобы радушные хозяева снабдили его роскошной одеждой, ну а также, разумеется, конем в богатой упряжи и тугим кошельком, то пришлет свою престарелую мать, причем каждый раз подарки ей должны быть больше, чем в предыдущие, и так далее. То есть хан, как можно видеть, всеми силами давал понять соседям, что постоянно держит руку на пульсе кафинских событий и готов сурово пресечь любые поползновения местных властей в сторону Орды. Ну, этот сигнал был понят и принят к сведению. Но Хаджигерай пошел дальше. Он занялся тем, что в наши дни называлось бы, наверное, диверсификацией внешнеэкономических связей. Ну, говоря проще, морская торговля генуэзцев, как уже не раз говорилось, приносила немалые выгоды ханству. Однако еще больше выгод хан мог бы извлечь, если бы крымская держава научилась торговать по морю самостоятельно и не зависеть в этом всецело от своих итальянских партнеров. И потому Хаджи Герай предпринял попытку создать собственный торговый флот. В границах Крымского ханства, надо заметить, не было хороших глубоководных портов. Все эти порты принадлежали генуэзцам, потому что в свое время Орда легко передала им во владение эти приморские города, ведь сама она никогда не интересовалась морским делом и предпочитала снимать сливки уже, так сказать, с торговых умений итальянцев. Но Хаджи Герай нашел таки порт за пределами генуэзской территории. Это была Каламита, нынешний Инкерман. Это старый и очень удобный порт в глубине узкой бухты, нынешней Севастопольской, и эта территория принадлежала княжеству Готия. Вот там-то Хаджи Герай и начал строить свой собственный торговый флот. В первый и в последний в истории Крымского ханства раз, когда строился собственный торговый флот. Этот флот, конечно, не мог соперничать с генуэзским на средиземноморских направлениях, но зато он вполне годился для торговли внутри Черного моря, главным образом с турками. И вскоре гавань Каламиты наполнилась множеством турецких купеческих судов, которые прибывали в Крым за товаром. Они приходили сюда в огромном количестве, потому что налоговое бремя здесь было гораздо ниже, чем в Каффе. И вот это предприятие Хаджи Герая с организацией собственно морского флота, оно делало очень большие успехи. А Каффа тем временем терпела убытки. А ведь хан, мешая ее торговле, вовсе не снижал своих финансовых требований. И генуэзцы, не решаясь открыто конфликтовать с ним, выдвигали претензии готским правителям, нарушающим установленные правила торговли на море. А те лишь дерзили в ответ, мол, пока жив наш отец и покровитель, император татарский, нам нечего бояться вас. То есть, если давать такой прямой ответ на основной вопрос, то сотрудничество между тремя государственными образованиями Крыма было налажено, да. Это было такое жесткое, достаточно конкурентное сотрудничество, но, что важно, абсолютно мирное.
Вы слушаете «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громянко на самом крымском в мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Но кроме соседей близких, практически родных, окружали тогдашний Крым еще и дальние, куда более могущественные соседи. В известном смысле можно говорить о том, что Хаджи Герай оказался в тисках треугольника. С одной стороны Литва, с другой – остатки Золотой Орды, а с третьей – за морем, набирающая силу государства османов. Как сложились отношения Крымского ханства с этими центрами силы при Хаджи Герае?
Вот давайте начнем тогда с конца, то есть с упомянутых вами в конце этого списка османов. Ну, потому что это будет прямым продолжением генуэзской темы, которую я только что вкратце обрисовал. Итак, Хаджи Герай, как его запомнили генуэзцы, был достаточно суров по отношению к ним. И причины этому я уже попытался пояснить. Но вот на поверку получилось, что эта суровость была, знаете, такой, образно выражаясь, отеческой, заботливой, что ли. Потому что, когда над Каффой нависла реальная угроза, Хаджи Герай, не колеблясь, защитил ее. Дело было летом 1454 года, когда у крымских берегов появилась османская эскадра. Ну, султан Мехмед II, повелитель Турции, завоевавший в предыдущем году Константинополь и быстро покорявший Балканы, присматривал новые объекты завоеваний, ну, в данном случае на северном берегу Черного моря. Богатые генуэзские порты, а они стояли не только в Крыму, а по всей окружности Черного моря, его интересовали чрезвычайно, а Каффа в особенности. Ну, ведь Каффа была вторым по величине после Константинополя, Стамбула, городом на всем Черноморском побережье. Ну, так вот, турецкий капитан, пристав к берегу, послал на Каффинский рынок несколько своих людей, якобы с мирной целью для пополнения провианта, а на самом деле, конечно же, для разведки, чтобы разведать состояние крепости. Ну и, видимо, те вернулись с обнадеживающими новостями. Что и неудивительно, потому что хорошо известно очень плохое состояние Каффинских укреплений в то время. Тогда начальник эскадры решил штурмовать город и захватить его. Каффа поняла, в чем дело, закрыла ворота. Турки вышли, высадились на берег и стали готовить осаду и штурм. Ну, в городе уже никто и не надеялся, пожалуй, на спасение, потому что, повторюсь, крепость была никудышная. Город был далеко уже не так богат, как раньше, чтобы много тратить на оборону. И вот тогда, в последний момент, из степей навстречу туркам вышел Хаджи Герай и вступил в переговоры с командиром эскадры. О чем именно они переговаривались, остается неизвестным. Но после этой беседы турецкое войско свернулось, прекратило свои приготовления и убралось из Крыма. А Хаджи Герай, ничего не поясняя генуэзцам, просто затребовал с них значительную награду серебром, получил ее от напуганных соседей и тоже без лишних слов покинул городские окрестности. Содержание переговоров хана с капитаном, повторюсь, неизвестно, но вполне можно представить, о чем там могла идти речь. Вероятно, о том, что хан, чьи предки вот уже 200 лет жили доходом с этого города, вовсе не собирался уступать его первому заявившемуся сюда турецкому капитану. При этом османы не могли возражать ему, даже используя довод так называемой священной войны, которым они оправдывали все свои прочие завоевания и аннексии, поскольку по правилам такой войны один мусульманский правитель не вправе отвоевывать христианских подданных у другого мусульманского правителя. Видимо, доводы хана подействовали, потому что с той памятной встречи турки оставили свои притязания на Крым на целых 20 лет. Ну, потом они появились снова, да еще и как, но это уже дело будущего. Похоже, что Хаджи Герай относился к османам с опаской и хорошо представлял себе, что эта стремительно растущая держава в скором времени сможет навязать себя его стране в качестве нового старшего брата вместо Орды. Во всяком случае, известно, что Хаджи Герай не отказывался обсуждать напрямую и всерьез с послами европейских держав планы всеевропейской антиосманской коалиции. Причем в этой коалиции планировалось участие как христианских стран Европы, так и мусульманских государств Анатолии, которые в 15 веке сами взывали к Европе о помощи против наступления османов, которые желали покорить эти последние независимые сельджукские эмираты. И в конце концов таки покорили. Эти широкие планы так и остались мечтами. Они не привели никаким реальным действиям, потому что европейские короли, ну, попросту побоялись ввязываться в конфликт с турками. Однако вот сам факт участия Хаджи Герая в таких переговорах весьма показателен. Ну, а что касается Литвы и Орды, то эти два вектора можно увязать вместе, потому что они были очень тесно взаимосвязаны. Сеид Ахмед, хан Сеид Ахмед, изгнанный из Крыма Хаджи Гераем, все еще кочевал со своими улусами по широкой степной полосе от Днестра до Дона и все еще ожидал случая вторгнуться в Крым и возвратить себе власть. Средства к существованию эта орда собирала себе, ну, среди прочего, также и грабежом украинских территорий Великого княжества Литовского. И понятно, что присутствие такого соседа одинаково тревожило как Литву, так и Крым. И понятно и то, что оба государства желали бы как можно скорее избавиться от такого соседа. И вот здесь, на этом поприще, Хаджи Герай заслуженно заработал себе репутацию, как его называли потом в Польше, «стража украинских земель». Дело в том, что, непрестанно стремясь отогнать Сеида Ахмеда от своих границ, он тем самым одновременно отгонял его и от границ украинских владений Литвы. И завершилось это тем, что в 1452 году Сеид Ахмед совершил особо дерзостный набег на Украину, ограбив не только Подолье, но и Галичину, и дойдя почти до самого Львова. И вот на обратном пути, на Днепровской переправе, его отяжелевшее от добычи войско встретил хаджи Герай. Ордынскому хану лишь чудом удалось избежать плена. Он бежал в Киев, а там был схвачен и остаток своей жизни провел в литовском плену. А большая часть его орды, похоже, что без особого сопротивления, здесь же, на Днепре, признала хаджи Герая своим новым повелителем. Вот здесь есть еще один очень важный, но малозаметный нюанс. Дело в том, что, победив враждебного, но вполне законного ордынского хана и, главное, завладев его престольным шатром, отныне хаджи Герай, согласно чингизийскому обычаю, сам становился владельцем титула поверженного противника. Но иными словами, теперь он был ханом не только Крыма, но и, сугубо номинально, конечно, всех владений Золотой Орды. И вот тогда-то он и выписал своему давнему союзнику и покровителю Казимиру грамоту, который подтверждал ярлык Тахтамыша и который повторно преподносил Литве в дар всю бывшую ордынскую Украину и даже Западную Россию. Разумеется, ни хаджи Герая, ни Сеид Ахмед, ни их преемники уже давно не имели никакого влияния в тех регионах, однако такой документ был очень важен для Литвы. Я уже говорил почему. Потому что он служил аргументом в территориальных спорах с Московией. И вот с этих пор хаджи Герай титуловал себя уже не просто ханом Крыма, но и ханом всего Дешт и Кыпчака. Так по-персидски традиционно называлась Кыпчакская степь. Ну, то есть это синоним Золотой Орды. То есть правителем всей Золотой Орды он стал себя считать. 13 лет спустя он разгромил и другого претендента на ордынский престол, Махмуда, который, проиграв бой в Астрахани, вышел от Каспия на запад и встал на Дону, размышляя, куда двинуться дальше, чтобы вознаградить себя добычей за недавние неудачи. То ли на московитские окраины пойти, то ли на украинские, а то ли попытать счастье и в Крыму. Хаджи Герай выступил ему навстречу и не дал ему завершить эти размышления. И таким образом еще одна угроза Крыму и Литве была отведена. Ну и вот таким образом можно подытожить, что если литовский князь, помогая хаджи Гераю взойти на престол, рассчитывал, что этот сосед станет другом и защитником для его государства, то такой расчет полностью оправдался. А хаджи Герай достиг заветной мечты его предшественника, в том числе и его погибшего дядьки Девлет-Берди. Он добыл таки заветный титул всеордынского хана, но при этом, в отличие от своих предшественников, не сгинул в водовороте борьбы за сарай и не подверг опасности свою страну. Титул, по сути, сам пришел к нему в руки. Ну, практического толку, конечно, в этом титуле было немного, однако когда-нибудь потом, в будущих выпусках, я думаю, мы подробнее поговорим, почему крымских ханов, потомков хаджи Герая, все еще продолжало интересовать этот титул уже давно погибшей империи и как они рассчитывали его использовать.
Ну и в завершение нашей программы последний короткий вопрос. Когда и при каких обстоятельствах умер первый хан независимого Крыма, где он был похоронен, почему в народе его прозвали ангелом и, наконец, кто из его многочисленных сыновей унаследовал отцовский трон?
Подводя итоги правления хаджи Герая, стоило бы, пожалуй, конечно, проанализировать его внутриполитические шаги, его реформы, ну, то есть сделать своего рода обзор свершения этого правителя на престоле. Но вот как раз это сделать будет достаточно непросто, потому что деятельность этого правителя, она, к сожалению, документирована в источниках весьма и весьма неравномерно. Крымско-татарские исторические хроники ханских времен, они вообще не отличаются особой подробностью и детальностью. Ну, такой у них стиль повествования. А уж тем более повествование о ранних периодах, от которых информации всегда доходит меньше, чем от недавних. Ну, а что касается источников другого рода, например, рабочих, реестровых, счетных, судебных и так далее, документов, то, к сожалению, от поры Хаджигирая до наших времен дошли считанные единицы таких документов. Однако кое-какую, причем достаточно яркую, закономерность выделить все же можно. Вот при знакомстве с различными материалами о Хаджигирае бросается в глаза, что отзывы соотечественников о нем делают упор не столько на каких-либо его свершениях, сколько на его выдающихся личных качествах, на особой благочестивости, на религиозности, на стремлении к широкой благотворительности. Авторы этих сочинений утверждают даже, что хан получил среди своих подданных прозвище Мелек, то есть ангел. А ведь ни один из правителей Крыма ни до, ни после Хаджигирая не удостаивался такого. Причем, судя по всему, это не просто типичная восточная лесть в адрес своего владыки, потому что о том же самом пишут и иностранцы, в частности, поляки. И уж они-то точно пишут не ради лести, а даже с некоторым удивлением, что этот хан не соответствовал обычным представлениям о татарских правителях. Вот, например, что пишет о нем в одной польской хронике, цитирую: «Человек, исполненный гуманности, добронравия и скорый на доброе дело, ко всем христианам, что тянулись к нему со всех сторон, проявлял такую человечность и благородство, что трудно было бы признать в нем варвара, воспитанного в вере магометанской, ибо никогда не следует судить о человеке по его роду и происхождению». Конец цитаты. Да для 15 века такой вывод – это ж просто-таки революционная, как сегодня бы сказали, толерантность. Ну, здесь можно добавить еще одно свидетельство. Оно принадлежит людям, которые отнюдь не испытывали Хаджигираю симпатии, но, тем не менее, вслед за всеми прочими современниками тоже добавляют важные черты к его портрету. И этот портрет снова-таки изображает совершенно неординарную личность. Вот в одном из своих докладов в Геную кафинский консул пишет о Хаджигирае, что тот усвоил торговые премудрости итальянцев, что он построил новую столицу, цивилизовал свои обычаи и что он живет, цитирую, «не так, как жили прежде императоры татар, а как если бы он был латинским купцом». Я думаю, что все эти необычайные похвалы, столь щедро высказывавшиеся соотечественниками и иностранцами в адрес хана, что они все могут свидетельствовать о тонком и очень важном аспекте общественных настроений в Крыму в то время. Ну, спору нету, у нас мало данных о конкретных свершениях, действиях Хаджигирая во внутренней политике, но вот что подтверждено абсолютно очевидным и достоверным образом, так это тот факт, что он сумел обеспечить своим подданным, а также соседям, спокойствие и стабильность. То есть те два блага, которых они жаждали уже, без преувеличения, десятки лет. Стабильность, повторяюсь, и спокойствие. Для измученной многолетними гражданскими войнами страны, во главе которой то и дело с боем, с кровью сменяли один другого алчные временщики, прекрасно создающие недолговечность своей власти, эти абсолютнейшие чужаки, глубоко равнодушные Крыму, прикочевывавшие сюда ненадолго с Волги, с Днепра, с Урала, с Эмбы, чтобы, намеренно используем такой современный негативный термин, деребанить этот край, пока им позволяет фортуна, и вот на фоне этаких вот исторических персонажей вдруг появляется человек, который, наконец, приносит мир, спокойствие, на долгие годы причем. Да еще, судя по отзывам, действительно обладает некими особенными личными качествами. Ну вот, задумавшись об этом, представив себе такую перемену в жизни жителей Крыма, кажется, начинаешь немного понимать, почему этот правитель сумел запомниться современникам именно как ангел. Свой жизненный путь Хаджигирай завершил в 1466 году, ему к тому времени было уже где-то под 70. Причем известно, что ходили слухи о том, будто бы хан умер не своей смертью, а был отравлен. Но вот на кого может падать подозрение в убийстве Хаджигирая? Это неизвестно. Врагов у него было, безусловно, немало, но за недостатком сведений мы не имеем даже косвенных улик. Кафинских генуэзцев в списке подозреваемых мы даже не рассматриваем. Потому что, во-первых, начиная с 1460-х годов отношение к ним Хаджигирая заметно потеплело. А во-вторых, события с турецкой эскадрой наглядно показало, что... Ну, по сути, что их ждет в том случае, если не будет хана, который защитит их? Султан Мехмед II тоже вне подозрения, ибо он, насколько известно, по его образу действий, предпочитал расправляться с оппонентами прямой военной силой, а не, так сказать, тайными методами плаща и кинжала. Наиболее существенные подозрения могли бы, пожалуй, падать в сторону Орды. Тем более, что не прошло еще и года с тех пор, как Хаджигирай разгромил на Дону одного из важнейших ордынских лидеров – Махмуда. Однако и вину Орды тоже доказать нечем. Поэтому тайна гибели Хаджигирая так и остается тайной, которую хранят стены склепа в мавзолее первых крымских ханов в Салачике под склонами Киркьера, где и был похоронен Хаджигирай, ну и где его останки покоятся и до ныне. После смерти хана крымский престол был унаследован его старшим сыном, которого звали Нурдевлет. У Нурдевлета было еще несколько братьев помладше, и, надо сказать, далеко не все из них были согласны с тем, что престол перешел именно к нему. Последовали неизбежные конфликты, вскоре приведшие к крутому повороту в крымской истории. Но это уже следующая эпоха, и, наверное, это уже тема для наших следующих бесед.
Вы слушали программу «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громянко на самом крымском мире радио «Крым Реали». Нашим собеседником был крымский историк, журналист и телеведущий Алексей Говоронский, с которым мы говорили об образовании крымского ханства и первом его правителе Хаджигирая. Ни в коем случае не переключайтесь, мы очень скоро вернемся в эфир.